Истории на радио «Спутник». Роман Джорджа Оруэлла «1984» возглавляет список лучших антиутопий в истории. Входит во все рейтинги, обязательно к прочтению. Его даже изучают в школах. Но каждый раз, когда в мире возникает двоемыслие или политики начинают говорить на новоязе, все искренне удивляются. А ведь Оруэлл об этом предупреждал.
Январь уже собирался перейти в февраль, когда американские телезрители, лениво перещелкивая каналы, наткнулись на эфир с советником нового президента США Келлен Конуэй. Это было 22 января 2017 года. Ее спросили, почему Дональд Трамп назвал неверные данные о количестве зрителей на его инаугурации. Конуэй на это ответила, что президент просто привел альтернативные факты. И тут что-то резануло слух зрителей. «Постойте, мнение может быть альтернативным, а факт — это факт. Он либо есть, либо его нет. Все». В Твиттере слух публики оказался более чувствителен к фразе «альтернативный факт». Один журналист прямо обвинил Конуэй в том, что она говорит на новоязе, из романа Джорджа Оруэлла «1984», страшной антиутопии, описывающей тоталитарное общество, к которому Америка становится все ближе. А в профиле словаря Мерриам-Вебстер даже ответили президентскому советнику определением слова «факт». Это часть информации об объективной реальности. И понеслась. Так американцы вспомнили, что был какой-то писатель, вроде бы англоязычный, который написал какую-то книгу про тоталитаризм. А президент, наш вообще человек как раз с диктаторскими замашками, альтернативные факты приводит, прессу затыкает и вообще угрожает демократии. Триггеры сработали. Роман «1984» за несколько дней стал лидером в рейтинге бестселлеров в интернет-магазине Amazon. То, чего литературные агенты добиваются месяцами для своих подопечных, часовыми интервью на всех каналах, подсовывая экземпляры лучшим литературным критикам страны, устраивая долгие книжные туры по стране с автограф-сессиями, произошло всего за несколько дней, из-за того, что чиновница из Белого дома просто сказала, он представил альтернативные факты. Через несколько месяцев, в июне, в Лондоне устроили настоящий молебен в честь романа. С 10 утра 6 июня до 10 часов вечера того же дня более 50 культурных деятелей Великобритании публично читали «1984». Причем не абы где, а в Сент-Хаусе, кампусе Университета Лондона. Это здание – один из первых небоскребов города, монументальное, уходящее ввысь. Говорят, именно оно стало прообразом для Министерства правды в романе. Но, по правде говоря, романом «1984» интересовались всегда, с момента его публикации, как раз 8 июня, но 1949 года. Особенно великую антиутопию любят журналисты. За пророчества, предсказания, предзнаменования и предостережения, содержащиеся там. Ну, посмотрите сами. Антиутопия ввела понятие тотальной слежки. Тогда это было в новинку. Но сегодня это часть нашей жизни. Системы видеонаблюдения, сбор информации о привычках и интересах пользователя с помощью интернет-сайтов. Все следят за всеми. Социальные сети особенно в этом хороши. Ловили себя когда-нибудь на том, что не можете опубликовать что-то? Фотографию, видео или заметку, просто потому что не хотите, чтобы это увидел тот, кому этого не следует видеть. Вот тот же. Это уже не говоря о том, что ваш смартфон знает о вас больше, чем вы сами. А про Сноуденов и Ассанжей, которые познакомили нас с правительственной слежкой, я уже и вовсе молчу. Еще два новшества – двоемыслие и новояз. Первое больше знакомо нам как двойные стандарты – в политике международной, национальной и иногда личной жизни. То есть способность придерживаться двух или даже более противоположных убеждений одновременно. Новояз же – более тонкая вещь. Например, те самые альтернативные факты. Или когда из книг Марка Твена вымарываются такие слова, как «негр» или «старик» из повести Хемингуэя. Он менее заметен, но не менее опасен, чем тотальная слежка или двоемыслие. Кто же этот человек, который познакомил мир не только с тоталитаризмом, но и так ярко описал те угрозы, которые нависают над всеми нами каждый день? Для начала Джордж Оруэлл — это псевдоним. Звали его Эрик Блэйр. Родился он 25 июня 1903 года в Бенгалии. Его отец, британский колониальный служащий, занимал мелкий пост в индийском таможенном управлении. Из Бенгалии он со временем перебрался в Великобританию и поступил в Итонский колледж. В период с 1922 по 1927 служил в колониальной полиции в Бирме, а в 1927 году вернулся домой в отпуск, подал отставку и решил заняться писательством. Кстати, псевдоним Оруэлл – это название речушки в тех местах, куда писатель летом приезжал на каникулы. Литературоведы утверждают, что первые произведения Оруэлла очень тесно связаны с его биографией. Побывав судомоем в Париже и сборщиком хмеля в Кенте, Оруэлл написал свою первую книгу «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» 1933 года издания. Восточный период его жизни попал на страницы «Дней в Бирме», вышло уже через год. Герой книги «Пусть цветет аспидистра» работает помощником букиниста, как и автор одно время. Но все-таки определяющим событием для Оруэлла была гражданская война в Испании. Он отправился туда как журналист, но сразу по прибытии в Барселону присоединился к партизанскому отряду марксистской рабочей партии ПОУМ, воевал на Арагонском и Теруэльском фронтах, был тяжело ранен. В мае 1937 года он принял участие в сражении за Барселону на стороне ПОУМ и анархистов против коммунистов. Его преследовала тайная полиция коммунистического правительства. Оруэллу пришлось бежать из Испании. Все эти впечатления он выразил на страницах «Памяти Каталонии», вышедшей в 1939 году. Там он обличает сталинистов в попытке захватить власть в Испании, рассказывает писатель, литературовед Вячеслав Недошивин.
На самом деле, в тех четырех романах и в тех четырех документальных книгах его, понимаете, не я не считаю эссеистику, была видна эволюция этого писателя, как он шел, как он стал убежденным социалистом. Он, кстати, умер убежденным социалистом. Поэтому в этом смысле он был скорее союзником СССР, чем противником. Ну, то есть не в прямом смысле, конечно, потому что он отрицал сталинский социализм. Это прозрачно видно и по скотному двору, потому что, так сказать, как перерождаются вожди взбунтовавшегося общества. Перерождаются и превращаются в свою противоположность. Но в принципе, ну, понимаете, вот, например, мало кто тоже знает, что вообще-то впервые рецензия о нем была опубликована у нас в середине 30-х годов в газете «За рубежом». Хвалебная рецензия, где его хвалили за его книжку «Дорога на Уиган-Пирс». Это документальная книжка о бедной, ужасной жизни ланкаширских шахтеров. Более того, иностранная литература, тогда она называлась интернациональной литературой, написала ему письмо, в котором просила его прислать эту книжку и вообще сотрудничать с иностранной литературой. То есть предлагали тогда. Но он честно им признался, что он был в Испании, что там он убедился в том, что коммунисты против коммунизма, что они воюют с намечающейся социалистической революцией. Он это честно написал иностранной литературе, и она мгновенно прекратила с ним всякие отношения.
Итак, о чем же роман 1984 или 1984? Здесь как вам больше нравится. Извините, но заспойлерить 70-летнюю книгу, которую уже давно растаскали на цитаты и метафоры, мне все-таки придется. Кто не читал, вот вам повод начать. Революция и войны разделили землю на три сверхдержавы, которые постоянно друг с другом воюют. В одной из этих стран живет герой, работник Министерства правды. Это ведомство переписывает прошлое под новые стандарты. Кроме того, оно занимается пропагандой ценностей существующего строя. Уинстон, так зовут главного героя, каждый день видит, как происходящее в реальной жизни перекраивается в угоду политическим интересам правящей элиты и задумывается о том, насколько правильно то, что происходит. В его душу закрадываются сомнения, и он заводит дневник, которому смело эти самые мысли и доверяет, при этом прячась от вездесущих камер. Здесь, кстати, нужно уточнить, что к Советскому Союзу роман не имеет никакого отношения. Он про тиранию в принципе, говорит профессор Департамента общей и прикладной филологии Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Мария Штейнман.
Мы четко должны понимать, что, безусловно, быт любого тоталитарного государства, где личность обычного человека жестко подавляется, они так или иначе схожи. Поэтому, на мой взгляд, люди, которые помнят очень скудный, аккуратно скажем, быт советской послевоенной эпохи, естественно, увидят параллели. Там, посмотрите, коммуналки хотя бы, да? И у вас не останется сомнений.
То, о чем Уинстон пишет в дневнике, мысли преступления и карается смертной казнью. Утаивать что-либо от большого брата почти невозможно. Все дома из стекла, везде камеры и жучки, полиция мыслей следит за каждым движением. И тут он встречает Джулию, весьма раскрепощенную особу, которая тоже таит в себе самостоятельную личность. Они влюбляются друг в друга, а местом свидания назначают обиталище пролов, это низшая каста рабочих в романе. За ними не наблюдают так рьяно, поскольку их интеллектуальный уровень ниже среднего. Им и разрешается жить по обычаям предков. Там герои предаются любви и мечтам о революции руками тех самых пролов. Но в финале большой брат их ломает, каждого по-своему. В итоге они разделяют общепринятую точку зрения, что в стране все хорошо, а большой брат заботится о народе. Ну и вспоминая школьный вопрос, что же автор хотел сказать своим произведением, на него отвечает Вячеслав Недошевин.
Понимаете, сегодня вот один из главных моих выводов, когда я закончил книжку, он, в общем-то, печальный. Он примерно так, можно сказать, что все похоже на все. То есть коммунизм сегодня похож на антикоммунизм. Фашизм сегодня очень близко и очень похож на антифашизм. Демократия сегодня похожа на антидемократию. Понимаете, подменяются какие-то очень серьезные вещи. И Орвел писал когда-то, что он очень опасается, что истина вообще будет исчезать. Она не будет никого интересовать. Она в этом информационном шуме пропадет. А самое главное, что к ней интереса никто не будет испытывать. Но разве мы это сегодня не замечаем? Да, истина никого не интересует. Гораздо больше интересуют конспирологические какие-то теории, какие-то заговоры, какие-то фейковые новости, какие-то... Понимаете, вот это вот ужасно все.
Читать или не читать 1984 и другие произведения Орвелла – дело ваше. Но знайте, Орвелл и это предвидел.
Истории на радио «Спутник».